Добрый день. Мы с вами продолжаем читать роман братьев Стругацких «Град обреченный». Сегодня канун Старого Нового года, и, может быть, у вас какое-то создастся настроение, ну, несколько более оптимистическое, скажем так. Так что мы с вами будем читать, но прежде всего, и, кстати, для оптимизма, я вам сразу предлагаю обратиться к дилетант-шопу нашему любимому и в нем посмотреть, поискать замечательные книги, книги Александра Минкина. Три его книжки у нас есть. И поэтому мы еще, у нас есть экземпляры, что первый, что второй, третий, что Онегина, что Чайки, что Нежной души. Особенно обратите внимание на Нежную душу, которая вышла новым изданием и дополненным, очень серьезно дополненным, вышла уже толстая, хорошая книга. Так что обратите, пожалуйста, внимание и, конечно, мы с вами, когда вы, если не читали, прочтете книги Александра Минкина, будем с еще большим удовольствием встречаться с вами в «Настоящем полковнике» по пятницам в 16 часов. Ну а теперь, да, я приветствую тех, кто здесь уже и машет нам рукой в чате. И вот, Николай, я рад, что вы в прямом эфире. Я знаю, что вы все слушаете. И но что вы сейчас сможете в прямом эфире это сделать. А мы подошли к третьей главе, третьей части, где уже произошла вот такая вот непонятная революция, и пробился все-таки Андрей Воронин, пробился в редакцию. Редакция была пуста. Видимо, сотрудники разбежались, когда началась пальба около мэрии. Андрей проходил по комнатам, равнодушно оглядывая разбросанные бумаги, опрокинутые стулья, неопрятную посуду с остатками бутербродов и чашки с остатками кофе. Из глубины редакции доносилась громкая бравурная музыка. Это было странно. Сельма тащилась следом, держа его за рукав. Она все говорила что-то сварливое, но Андрей ее не слушал. «Зачем я сюда приперся?» — думал он. «Все же удрали, дружно как один, и правильно сделали. Сидел бы сейчас дома, лежал бы в постели, гладил бы свой несчастный бок и дремал, и наплевать на все». Он вошел в отдел городской хроники и увидел Изю. Сначала он не понял, что это Изя. За дальним в углу столом, согнувшись над раскрытой подшивкой, стоял, упираясь широко расставленными руками, неряшливо ступеньками остриженный посторонний человек в подозрительной серой хламиде без пуговиц. И только через мгновение, когда человек этот вдруг знакомо осклабился и принялся знакомым жестом щипать себя за бородавку на шее, Андрей понял, что перед ним Изя. Некоторое время Андрей стоял в дверях и смотрел на него. Изя не слышал, как он вошел. Изя вообще ничего не слышал и не замечал. Во-первых, он читал, а во-вторых, прямо у него над головой висел репродуктор, и оттуда неслись громовые бряцанья победного марша. Потом Сельма ужасно завопила: «Да ведь это же Изя!» и ринулась вперед, оттолкнув Андрея. Изя быстро поднял голову и, осклабившись еще шире, распахнул руки. «Ага!» — заорал он радостно. «Явились!» Пока он обнимался с Сельмой, пока звучно и с аппетитом чмокал ее в щеки и в губы, пока Сельма вопила что-то неразборчивое и восторженное и ерошила его уродливые волосы, Андрей приблизился к ним, стараясь побороть себе острую мучительную неловкость. Режущее чувство вины и предательства, которое едва не свалило его с ног в то утро в подвале, за последний год притупилось и почти забылось, но сейчас снова пронзило его, и он, приблизившись, Несколько секунд колебался, прежде чем рискнул протянуть руку. Он нашел бы совершенно естественным, если бы Изи не заметила этой его руки или даже сказал бы что-нибудь презрительное и уничтожающее. Сам он наверняка поступил бы именно так, но Изя, освободившись от объятий Сельмы, с жаром схватил его руку, пожал и с огромным интересом спросил, «Где это тебя так разукрасили?» «Побили», — кратко ответил Андрей. Изя поразил его. Хотелось очень много ему сказать, но он спросил только, «А ты откуда здесь взялся?» Вместо ответа Изя перебросил несколько страниц подшивки и, преувеличенно жестикулируя, прочел с пафосом. «Никакими доводами разума невозможно объяснить ту ярость, с которой правительственная пресса нападает на партию радикального возрождения. Но если мы вспомним, что именно эрвисты, эта крошечная молодая организация, наиболее бескомпромиссно выступает против каждого случая коррупции...» «Брось!» Сморщившись, сказал Андрей, но Изя только повысил голос. «Беззаконие, административной глупости и беспомощности! Если мы вспомним, что именно эрвисты подняли дело вдовы Баттон, если мы вспомним, что эрвисты первыми предупредили правительство о бесперспективности болотного налога, Белинский, Писарев, Полиханов, ты сам это сочинил? Или твои идиотики?» «Ладно, ладно», — сказал Андрей, уже раздражаясь, и попытался отнять у Изи подшивку. «Нет, погоди», — кричал Изя, грозя пальцем и таща подшивку к себе. «Вот тут еще один перл. Где это? Вот! Наш город богат честными людьми, как и всякий город, населенный тружениками. Однако, если говорить о политических группировках, то разве что лишь Фриц Гейгер может претендовать на высокое звание. Хватит!» – заорал Андрей. Но Изя вырвал у него подшивку, забежал за ликующую Сельму и, шипя и брызгаясь, продолжал оттуда. «Не будем говорить о речах, будем говорить о делах. Фридрих Гейгер отказался от поста министра информации. Фридрих Гейгер голосовал против закона, предусматривающего крупные льготы для заслуженных деятелей прокуратуры. Фридрих Гейгер был единственным видным деятелем, возражающим против создания регулярной армии, в которой ему предлагалась высокая должность». Изя зашвырнул подшивку под стол и принялся потирать руки. «Ты всегда был потрясающим ослом в политике, но за эти последние месяцы ты поглупел просто катастрофически. Поделом тебе начистили чайник. Глаз хоть цел?» «Глаз цел», — медленно сказал Андрей. Он только сейчас заметил, что Изя как-то неловко двигает левой рукой, и три пальца на этой руке у него не сгибаются вовсе. «Да выключи ты его к чертовой матери!» — заорал Кенси, появляясь в дверях. «А, Андрей, ты уже здесь, это хорошо. Здравствуй, Сельма». Он стремительно пересек комнату и вырвал вилку репродуктора из розетки. «Зачем?» — закричал Изя. «Я хочу слышать речи моих вождей. Пусть гремят боевые марши!» Кенси только бешено глянул на него. «Андрей, пойдем. Я тебе расскажу, что мы сделали», — сказал он. «И нужно подумать, что делать дальше». Лицо и руки его были покрыты копотью. Он устремился вглубь редакции, и Андрей пошел за ним. Только сейчас он почувствовал, что в помещениях основательно попахивает горелой бумагой. Изя с Сельмой шли позади. «Всеобщая амнистия!» — шипя и булькая, повествовал Изя. «Великий вождь открыл двери узилищ. Ему понадобилось место для других заключенных. Он заухал и застонал. Всех уголовников выпустили до одного. А я ведь, как известно, уголовник. Даже бессрочников выпустили. Худой стал», — говорила Сельма с жалостью. «Все на тебе висит, облезлый ты сделался какой-то. Так ведь последние дни, 3 дня ни жрать не давали, ни умываться. Так ты, наверное, есть хочешь?» «Да нет, ни черта, я тут нажрался». Они вошли в кабинет Андрея. Здесь стояла ужасающая жара. Солнце било прямо в стекла, и жарко пылал камин. Перед камином сидела на корточках шлюшка-секретарша, тоже чумазая, как и Кенси, и старательно ворочала кочергой в груди горящей бумаги. Все в кабинете было покрыто копотью и черными клочьями бумажного пепла. Увидев Андрея, секретарша вскочила и улыбнулась ему испуганно и заискивающе. «Вот уж не ожидал, что она останется», — подумал Андрей. Он сел за свой стол и виновато, через силу, покивал ей и улыбнулся в ответ. «Списки всех спецкоров, списки и адреса членов редколлегии», — деловито перечислял Кенси, — «оригиналы всех политических статей, оригиналы еженедельных обзоров». «Статьи Дюпена надо сжечь», — сказал Андрей. «Он у нас был главный антиэрвист, по-моему». «Уже сжег», — нетерпеливо сказал Кенси. «И Дюпена, и на всякий случай Филимонова». «Чего вы суетитесь?» — сказал Изи весело. «Да ведь вас на руках носить будут». «Это как сказать», — мрачно проговорил Андрей. «Да чего там, как сказать? Хочешь пари? На 100 щелбану». «Подожди, Изя», — сказал Кенси, — «заткнись ты, ради бога, хоть на 10 минут. Всю переписку с мэрией я уничтожил, а переписку с Гейгером пока оставил». «Протоколы редколлегии», — спохватился Андрей. «За прошлый месяц он торопливо полез в нижний ящик стола, достал папку и протянул ее Кенси. Тот, скривившись, перебросил несколько листков». «Да», — сказал он, качая головой, — «это я забыл. Вот как раз выступление Дюпена». Он шагнул к камину и швырнул папку в огонь. «Перемешивайте, перемешивайте», — раздраженно приказал он секретарше, которая слушала начальство, приоткрывши рот. В дверях появился заведующий отделом писем, потный и очень возбужденный. На руках перед собой он тащил кипу каких-то папок, прижимая их сверху подбородком. «Вот», — пропыхтел он, с грохотом сваливая кипу возле камина, — «тут какие-то социологические опросы. Я даже разбираться не стал. Вижу фамилии, адреса. Господи, шеф, что с вами?» «Привет, Дэнни», — сказал Андрей. «Спасибо, что вы остались». «Глаз цел?» — спросил Дэнни, вытирая со лба пот. «Цел-цел», — успокоил его Изя. «Вы все не то уничтожаете», — объявил он. «Вас ведь никто не тронет. Вы желтоватая оппозиционная либеральная газетка. Вы просто перестанете быть оппозиционными и либеральными». «Изя», — сказал Кенси, — «я тебя последний раз прошу, перестань трепаться, иначе я тебя выкину вон». «Да не треплюсь я», — сказал Изя с досадой. «Дай кончить. Вы письма уничтожайте. Вам же писали, наверное, умные люди». Кенси возрился на него. «Черт!» — прошипел он и выскочил из кабинета. Дэнни устремился следом, продолжая на ходу вытирать лицо и шею. «Ничего не понимаете», — сказал Изя. «Вы ж тут все кретины. А опасность грозит только умным людям». «Что кретины, то кретины», — сказал Андрей. «Это ты прав». «Ага, умнеешь!» — воскликнул Изя, размахивая искалеченной рукой. «Зря! Это опасно! Вот в этом-то и заключается вся трагедия. Сейчас очень много людей поумнеет, но поумнеет недостаточно. Они не успеют понять, что сейчас надо как раз притворяться дурачком». Андрей посмотрел на Сельму. Сельма глядела на Изю с восторгом. И секретарша тоже глядела на Изю с восторгом. А Изя стоял, расставив ноги в тюремных башмаках, небритый, грязный, расхлюстанный, рубашка из штанов вылезла, на ширинке не хватало пуговиц, стоял во всей своей красе, такой же, как всегда, нисколечко не изменившийся, и разглагольствовал, и поучал. Андрей вылез из-за стола, подошел к камину, присел рядом с секретаршей и, отобрав у нее кочергу, принялся ворошить и перекапывать неохотно горящую бумагу. «А поэтому, — поучал Изя, — уничтожать надо вовсе не просто те бумаги, где ругают нашего вождя. Ругать тоже можно по-разному. Уничтожать же надо бумаги, написанные умными людьми». В кабинет просунулся Кенси и крикнул: «Слушайте, помог бы кто-нибудь, девочки? Что вы здесь зря околачиваетесь? А ну, идите за мной». Секретарша сейчас же вскочила и, на ходу поправляя перекрутившуюся юбчонку, выбежала вон. Сельма постояла, словно ожидая, что ее остановят, потом вдавила окурок в пепельницу и тоже вышла. «А вас никто не тронет», — продолжал разглагольствовать Изя, ничего не видя и не слыша, как глухарь на таку. «Вас еще поблагодарят, подбросят вам бумаги, что вы повысили тираж, повысят вам оклады и расширят штат, и только потом, если вам вздумается вдруг брыкаться, только тогда вас возьмут за штаны, и уж тут, несомненно, припомнят вам все, и вашего Дюпена, и вашего Филимонова, и все ваши либерально-оппозиционные бредни. Но только зачем вам брыкаться? Вы не подумайте брыкаться, наоборот!» «Изя, — сказал Андрей, глядя в огонь, — почему ты тогда не сказал мне, что у тебя было в папке?»
«Что? В какой папке?»
«А, в той!» Изя вдруг как-то сразу притих, подошел к камину и присел рядом с Андреем на корточке. Некоторое время они молчали. Потом Андрей сказал: «Конечно, я был тогда ослом, полнейшим болваном, но ведь сплетником-то и трепачом я уж никак не был. Это уж ты должен был тогда понять». «Во-первых, ты не был болваном, — сказал Изя. — Ты был хуже. Ты был оболваненный. С тобой ведь по-человечески разговаривать было нельзя». «Я знаю. Я ведь и сам долгое время был таким. А потом, при чем тут сплетни? Такие вещи, согласись, простым гражданам знать ни к чему. Это все к чертовой матери в разнос может пойти».
«Что?»
— сказал Андрей растерянно. «Из-за твоих любовных записочек?»
«Каких любовных записочек?»
Некоторое время они изумленно глядели друг другу в глаза, потом Изя осклабился. «Господи, ну, конечно же! С чего это я взял, что он тебе все это расскажет? Зачем это ему рассказывать? Он же у нас орел, вождь. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это он хорошо у меня усвоил».
«Ничего не понимаю», — пробормотал Андрей почти с отчаянием.
Он чувствовал, что сейчас узнает еще что-то мерзкое об этом и без того мерзком деле.
«В чем ты говоришь? Кто он? Гейгер?»
«Гейгер, Гейгер!» — покивал Изя. «Наш великий фриц. Значит, любовные записочки были у меня в папке. Или, может быть, компрометирующие фотографии? Ревнивая вдова и бабник Кацман». «Правильно. Такой протокол я тоже им подписал». Изя, кряхтя, поднялся и принялся ходить по кабинету, потирая руки и хихикая. «Да, — сказал Андрей, — так он мне и сказал. Ревнивая вдова. Значит, это было вранье».
«Ну, конечно. А ты как думал?»
«Я поверил, — сказал Андрей коротко. Он стиснул зубы и с остервенением заворочил кочергой в камине. «А что там было на самом деле?» — спросил он. Изя молчал. Андрей оглянулся. Изя стоял, медленно потирая руки, и с застывшей улыбкой глядел на него остекленевшими глазами. «Интересно получается», — проговорил он неуверенно. «Может, он просто забыл? То есть не то чтобы забыл?» Он вдруг сорвался с места и снова присел на корточки рядом с Андреем. «Слушай, я тебе ничего не скажу, понял? И если тебя спросят, то так и отвечай. Ничего не сказал, отказался. Сказал только, что дело касается одной большой тайны эксперимента. Сказал, что опасно эту тайну знать. И еще показал несколько запечатанных конвертов и, подмигивая, объяснил, что конверты эти раздаст верным людям и что конверты эти будут скрыты в случае его Кацмана ареста или, скажем, неожиданной кончины, понимаешь?» «Имен верных людей не назвал. Вот так и скажешь, если спросят». «Хорошо», — медленно сказал Андрей, глядя в огонь. «Это будет правильно», — проговорил Изя, тоже глядя в огонь. «Только вот если тебя бить будут...» «Румер. Это знаешь, сволочь какая?
Ее передернуло. А может, и не спросит никто, не знаю. Это все надо обдумать. Так сразу и не сообразишь. Он замолчал. Андрей все размешивал жаркую, переливающуюся красными огоньками кучу, и через некоторое время Изя снова принялся подбрасывать в камин пачки бумаг. «Сами папки не бросай», — сказал Андрей. «Видишь, плохо горят. А ты не боишься, что ту папку найдут?» «А чего мне бояться?» — сказал Изя. «Это Гейгер, пусть боится. Да и не найдут ее теперь, если сразу не нашли. Я ее в люк бросил, а потом все гадал, попал или промахнулся. А же за что тебе вломили? Ты ж, по-моему, с Фрицем в прекрасных отношениях. Это не Фриц», — сказал Андрей неохотно. «Просто не повезло». В комнату шумом валились женщины и Кенси. Они тащили на растянутом плаще целую груду писем. За ними, по-прежнему, вытираясь, шел Дэнни. «Ну, теперь, кажется, все», — сказал он. «Или вы еще тут что-нибудь придумали?» «Ну-ка, подвиньтесь», — потребовал Кенси. Плащ был положен у камина, и все принялись кидать письма в огонь. В камине сразу загудело. Изя запустил здоровую руку в недра этой кучи разноцветной исписанной бумаги, извлек какое-то письмо и, заранее осклабляясь, принялся жадно читать. «Кто это сказал, что рукописи не горят?» — отдуваясь, проговорил Дэнни. Он уселся за стол и закурил сигареты. «Прекрасно горят, по-моему. Ну и жара. Окна открыть, что ли?» Секретарша вдруг пискнула, вскочила и выбежала вон, приговаривая. «Забыла! Совсем забыла!» «Как ее зовут?» — торопливо спросил Андрей у Кенси. «Амалия», — буркнул Кенси. «Сто раз тебе говорил. Слушай, я сейчас Дюпену позвонил». «Ну?» — вернулась секретарша с охапкой блокнотов. «Это все ваше распоряжение, шеф», — пропищала она. «Я совсем про них забыла. Тоже, наверное, надо сжечь». «Конечно, Амалия», — сказал Андрей. «Спасибо, что вспомнили. Сжигайте, Амалия, сжигайте». «Так что, Дюпен?» «Я хотел его предупредить», — сказал Кенси, «что все в порядке, все следы уничтожены». А он страшно удивился. «Какие следы? Разве он что-нибудь такое писал? Он только что закончил подробную корреспонденцию о героическом штурме мэрии, а сейчас работает над обзором. Фридрих Гейгер и народ». «Сука», — сказал Андрей вяло. «Впрочем, все мы суки». «Говори за себя, когда говоришь такие вещи», — огрызнулся Кенси. «Ну, извини», — вяло сказал Андрей. «Ну, не все суки. Большинство». Изя вдруг захихикал. «Вот, пожалуйста, умный человек», — провозгласил он, потрясая листочком. «Совершенно очевидно», — процитировал он, «что люди, подобные Фридриху Гейгеру, ждут только какой-нибудь большой беды, пусть даже кратковременного, но чувствительного нарушения равновесия, чтобы развязать страсти и на волне смуты выскочить на поверхность». «Кто это пишет?» Он посмотрел на обороте. «А, ну еще бы! В огонь, в огонь!» Он скомкал листок и швырнул в камин. «Слушай, Андрей, — сказал Кенси, — не пора ли подумать о будущем?» «А чего о нем думать?» — проворчал Андрей, орудуя кочергой. «Проживем как-нибудь, перетопчемся». «Я не о нашем будущем говорю, — сказал Кенси. Я говорю о будущем газеты, о будущем эксперимента». Андрей посмотрел на него с удивлением. Кенси был такой же, как всегда, словно ничего не произошло, словно ничего вообще не происходило за последние тошные месяцы. Он даже казался еще более готовым к драке, чем обычно, хоть сейчас в драку во имя законности и идеалов, как взведенный курок. А может быть, с ним действительно ничего не происходило? «Ты говорил со своим наставником?» — спросил Андрей. «Говорил», — ответил Кенси с вызовом. «Ну и что?» — спросил Андрей, преодолевая обычную неловкость, как всегда при разговоре о наставниках. «Это никого не касается и не имеет никакого значения. Причем здесь наставники? У Гейгера тоже есть наставник, у каждого бандита в городе есть наставник. Это не мешает каждому думать собственной головой. Андрей вытащил из пачки сигарету, размял и, щурясь от жара, прикурил от раскаленной кочерги. «Надоело мне все это», — сказал он тихо. «Что тебе надоело?» «Да все. По-моему, бежать надо отсюда, Кенси. Ну их всех к черту. Как это бежать? Ты что это?» «Надо сниматься, пока не поздно, и мотать на болото к дяде Юре, подальше от всего этого кабака. Эксперимент вышел из-под контроля. Мы с тобой вернуть его под контроль не можем, а значит, нечего и рыпаться. На болотах у нас, по крайней мере, будет оружие. У нас будет сила».
«Ни на какие болота я не поеду», — объявила вдруг Сельма.
«А тебе никто и не предлагает», — сказал Андрей, не оборачиваясь. «Андрей», — сказал Кенси, — «это же дезертирство».
«По-твоему, дезертирство, а, по-моему, разумный маневр. И вообще, как хочешь. Ты меня спросил, что я думаю о будущем. Я тебе отвечаю. Здесь мне делать нечего. Редакцию все равно разгонят, а нас пошлют дохлых павианов убирать под конвоем. И это еще в лучшем случае».
«А вот еще один умный человек», — провозгласил Изя с восхищением. «Слушайте, я старый подписчик вашей газеты, и я, в общем и целом, одобряю ее курс. Но почему вы постоянно выступаете в защиту Ф. Гейгера? Может быть, вы недостаточно информированы? Я совершенно точно знаю, что Гейгер имеет досье на всех сколько-нибудь заметных лиц в городе. Его люди пронизывают весь муниципальный аппарат. Вероятно, они и есть и в вашей газете. Уверяю вас, эрвистов совсем не так мало, как вы думаете. Мне известно, что у них есть и оружие». Если посмотрел наоборот письма. «А, вот это кто. Имени моего прошу не публиковать. В огонь, в огонь. Можно подумать, что ты знаешь в городе всех умных людей», — сказал Андрей. «Между прочим, их не так уж и много», — возразил Изя, снова запуская руку в бумажную кучу. «Я уж не говорю о том, что умные люди редко пишут в газеты». Наступило молчание. Денни, накурившись всласть, тоже подобрался к камину и принялся бросать бумагу в огонь большими охапками. «Ворочайте, ворочайте, шеф», — сказал он, — «больше жизни. Дайте-ка мне кочергу. По-моему, это просто трусость». «Удирать сейчас из города», — сказала Сельма с вызовом. «Сейчас каждый честный человек на счету», — подхватил Кенси. «Если мы уйдем, кто же останется? Дюпенам прикажешь отдать газету». «Ты останешься», — сказал Андрей устало. «Сельму вот можешь взять в газету. Или Изю. Ты же хорошо знаком с Гейгером», — прервал его Кенси. «Ты мог бы использовать свое влияние». «Да нет у меня на него никакого влияния», — сказал Андрей. «А если и есть, то не хочу я его использовать. Я таких вещей не умею и не терплю». И снова все замолчали, только гудело пламя в каминной трубе. «Хоть бы они ехали скорее, что ли», — проворчал Дэнни, бросая в огонь последнюю кипу писем. «Выпить хочется, сил нет, а выпить нечего».
«Они так сразу не приедут», — немедленно возразил Изя. «Они сначала позвонят».
Он швырнул в камин письмо, которое читал, и прошелся по кабинету. «Вы этого, Денни, не знаете и не понимаете. Это ритуал. Процедура, отработанная в трех странах, отработанная до тонкости, проверенная. Девочки, а нет ли здесь чего-нибудь пожрать?» — сказал он вдруг. Тощая Амалия немедленно вскочила и списком «сейчас-сейчас» исчезла в приемной. «Кстати, ни с того ни с сего», — вспомнил Андрей, — «а где цензор?»
«Он очень хотел остаться», — сказал Денни. «Но господину Буката выпихнул его вон. Он ужасно кричал, этот цензор, куда я пойду?» — кричал он. «Вы меня убиваете!» Пришлось даже дверь запереть на засов, чтобы не пускать его. Сначала он бился всем телом, а потом отчаялся и ушел. «Слушайте, я все-таки открою окно. Сил моих нет, как жарко».
Вернулась секретарша и, застенчиво улыбаясь бледными, без косметики, губами, вручила Изи бумажный промасленный пакет с какими-то пирожками.
«М-м-м!» — вскричала Изя и сейчас же принялся чавкать. «Ребра болят?» — тихонько спросила Сельма, наклонившись к уху Андрея. «Нет», — сказал Андрей коротко, поднялся и, отстранив ее, подошел к столу. И в этот момент зазвонил телефон. Все повернули головы и уставились на белый аппарат. Телефон звонил. «Ну, Андрей?» — нетерпеливо сказал Кенси. Андрей поднял трубку. «Да?» «Редакция городской газеты», — осведомился деловой голос. «Да?» — сказал Андрей. «Господина Воронина попрошу». «Я?» В трубку подышали. Затем раздались гудки отбоя. С сильно бьющимся сердцем Андрей осторожно положил трубку. «Это они», — сказал он. Изя прочавкал что-то неразборчивое, ожесточенно кивая головой. Андрей сел. Все смотрели на него. Напряженно улыбающийся Дэнни, насупленный и взъерошенный Кенси, жалко испуганная Амалия и бледная, подобравшаяся Сельма. И Изя смотрел на него, жуя и осклабляясь, вытирая замасленные пальцы о полы куртки. «Ну, чего вы уставились?» — раздраженно сказал Андрей. «Ну, мотайте все отсюда». Никто не двинулся с места. «Чего ты волнуешься?» — сказал Изя, рассматривая последний пирожок. «Все будет тихо, мирно, как говорит дядя Юра. Тихо, мирно, честно, благородно. Только не надо делать резких движений. Это как с кобрами». За окном послышалось тарахтение автомобильного двигателя, скрип тормозов. Пронзительный голос командовал: «Кайзер! Величенко! За мной! Мирович! Оставаться здесь!» И сейчас же в дверь внизу ударили кулаком. «Я пойду открою», — сказал Дэнни. А Кенси подскочил к камину и принялся изо всех сил ворошить груду дымящейся золы. Пепел полетел по всей комнате. «Резких движений не делайте!» — крикнул Изя вслед Дэнни. Дверь внизу содрогалась и жалобно дребезжала стеклами. Андрей поднялся, заложил руки за спину и, стиснув их изо всех сил, встал посередине комнаты. Давешнее ощущение дурного томления и слабости в ногах снова охватило его. Стук и грохот внизу прекратились, послышались недовольные голоса, а затем множество ног затопотало в пустых помещениях, словно их там целый батальон, мелькнуло в голове у Андрея. Он попятился и оперся задом о стол. Колени у него отвратительно дрожали. «Бить не позволю», — подумал он с отчаянием. «Пусть лучше убивают. Пистолет я не взял. Зря не взял. А может, правильно, что не взял?» В дверь прямо напротив него решительно шагнул полный невысокий человек в хорошем пальто с белыми повязками на рукавах и в огромном берете с каким-то значком. На ногах у него были великолепно начищенные сапоги, а пальто было слабо и очень некрасиво стянуто широким ремнем, на котором слева тяжело отвисала новенькая желтая кобура. За ним валились еще какие-то люди, но Андрей их не видел. Он, как зачарованный, смотрел в удутловатое, бледное лицо с расплывчатыми чертами и с маленькими закисшими глазками. «Конъюнктивит у него, что ли?» — подумалось где-то на самом краю сознания. «И выбрит так, что вроде бы даже блестит, как лакированный». Человек в берете быстро оглядел комнату и уставился прямо на Андрея. «Господин Воронин?» — с вопросительной интонацией провозгласил он высоким пронзительным голосом. «Я?» — с трудом выдавил из себя Андрей, обеими руками вцепившись в край стола. «Главный редактор городской газеты?» «Да». Человек в берете умело, но небрежно откозырял двумя пальцами. «Имею честь, господин Воронин», — высокопарно произнес он, — «вручить вам личное послание президента Фридриха Гейгера». Очевидно, он намеревался ловким движением выхватить личное послание из-за пазухи, но что-то там за что-то зацепилось, и ему пришлось довольно долго копаться в недрах своего пальто, слегка перекосившись на правый бок с таким видом, словно его одолевали насекомые. Андрей смотрел на него обреченно и ничего не понимал, все было как-то не так. Не этого он ожидал. А может быть, пронесет, мелькнуло у него в голове, но он сейчас же суеверно отогнал эту мысль. Наконец, послание было извлечено, и человек в берете протянул его Андрею с недовольным и несколько обиженным видом. Андрей взял хрустнувший запечатанный конверт. Это был обыкновенный почтовый конверт, длинный, голубоватого цвета, со стилизованным изображением сердца, украшенного птичьими крылышками. Знакомым крупным почерком на конверте было написано: «Главному редактору городской газеты Андрею Воронину, лично, конфиденциально, Ф. Гейгер, президент». Андрей надорвал конверт и вытащил обыкновенный листок почтовой бумаги с синим обрезом. «Милый Андрей, прежде всего, позволь от всего сердца поблагодарить тебя за ту помощь и поддержку, которую я непрерывно чувствовал со стороны твоей газеты на протяжении последних решающих месяцев. Теперь, как видишь, ситуация в корне переменилась. Уверен, что новая терминология и некоторые неизбежные эксцессы не смутят тебя. Слова и средства переменились, но цели остались прежними. Бери газету в свои руки. Ты назначен ее бессменным и полномочным главным редактором и издателем. Набирай себе сотрудников по собственному выбору, расширяй штат, требуй новые типографские мощности, даю тебе полный карт-бланш. Податель всего письма – младший адъютер Раймунд Цвилик. Назначен твою газету политическим представителем моего управления информацией. Мужик он, как ты сам убедишься, невеликого ума, но дело свое знает хорошо и особенно на первых порах поможет тебе войти в курс общей политики. В случае возможных конфликтов обращается, разумеется, непосредственно ко мне. Желаю успеха. Покажем этим слюнявым либералам, как надо работать. Дружески, твой Фриц». Андрей прочитал личное и конфиденциальное послание дважды. Потом опустил руку с письмом и огляделся. Теперь все смотрели на него. Бледные, решительные, напряженные. Только Изя сиял, как вычищенный самовар, и тайком от окружающих отпускал в пространство воображаемые щелбаны. Младший адъютер, что бы это могло значить, черт побери, слово какое-то знакомое, адъютерка, что-то из истории или из «Трех мушкетеров». Младший адъютер Раймонд Цвирик тоже посмотрел на него. Смотрел он строго, но покровительственно. А у дверей переминались ноги на ногу и опять же смотрели на него какие-то непонятные типы с карабинами и белыми повязками на рукавах. «Так», — проговорил Андрей, складывая письмо и пряча его в конверт. Он не знал, с чего начать. Тогда начал младший адъютер. «Это ваши сотрудники, господин Воронин?» — деловито осведомился он, слегка поводя рукой из стороны в сторону. «Да», — сказал Андрей. С сомнением произнес господин Раймонд Цвилик, глядя в упор на Изю, но тут Кенси вдруг резко спросил его: «А кто вы, собственно, такой?» Господин Раймонд Цвилик взглянул на него, а затем изумленно повернулся к Андрею. Андрей прокашлялся. «Господа», — проговорил он, — «позвольте вам представить, господин Цвилик, младший коадьютор». «Адъютор!» С негодованием поправил Цвирик. «Что? А да, адъютор. Не коадъютор, а просто адъютор». Сильма вдруг ни с того ни с сего прыснула и зажала себе рот ладонью. «Младший адъютор, политический представитель в нашей газете. Отныне». «Представитель чего?» — непримиримо спросил Кенси. Андрей полез было снова в конверт, но Цвирик еще более негодующим тоном объявил: «Политический, представитель управления информации. «Ваши документы», — резко сказал Кенси. «Что?» — закисшие глазки господина Цвирика возмущенно замигали. «Документы, полномочия. Есть у вас что-нибудь, кроме вашей дурацкой кобуры?» «Как это?» — пронзительно вскричал господин Цвирик, снова поворачиваясь к Андрею. «Кто этот человек?»
«Это господин Кенси Убуката», — торопливо сказал Андрей, заместитель главного редактора. «Кенси, не надо никаких полномочий. Он же передал мне письмо от Фрица».
«Какого еще Фрица?» — сказал Кенси брезгливо. «При чем здесь какой-то Фриц?» «Резких движений!» — воззвал Изя. «Умоляю вас, не делайте резких движений!» Цвирик вертел головой между Изи и Кенси. Лицо его уже больше не лоснилось, оно медленно заливалось багровым.
«Я вижу, господин Воронин», — произнес он наконец, — «ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня. Или наоборот?» Он все возвышал голос.
«Представляют, но в каком-то странном, извращенном свете. Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе в час, когда весь город, весь наш народ...»
«А это кто?» — перебил его Кенси, указывая на типов с карабинами.
«Это что, новые сотрудники? Представьте себе, да, господин бывший заместитель главного редактора, это новые сотрудники. Я не могу вам обещать, что они это. Мы еще посмотрим», — незнакомым скрипучим голосом произнес Кенси и шагнул к Цвирику.
«На каком основании, Кенси?» — сказал Андрей беспомощно. «На каком основании вы здесь испаряетесь?» — продолжал Кенси, не обращая на Андрея никакого внимания. «Кто вы такой? Как вы смеете так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления».
«Заткнись, желтожопый!» — дико завопил друг Цвирик, хватаясь за кобуру.
Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, а перед Цвириком оказалась Сельма.
«Как ты смеешь выражаться при женщинах, сволочь!» — заорала она. «Зараза ты, толстожопая! Бандюга!»
Андрей совсем потерялся. Разом ужасно закричали и Цвирик, и Кенси, и Сельма. Мельком Андрей заметил, что типы в дверях, неуверенно переглядываясь, стали брать карабины на изготовку, а возле них вдруг оказался Дэнни Ли, держа за ножку тяжелый редакторский табурет с железным сиденьем. Но страшнее и невероятнее всех была шлюшка Амалия, которая, как-то хищно сгорбившись и выставив длинные белые зубы, очень жуткие, на осунувшемся, как у мертвой, лице, крадучись, подбиралась к Цвирику, занося над своим правым плечом, словно клюшку для гольфа, дымящуюся кочергу. «Я тебя, сукиного сына, запомнил!» — неистово кричал Кенси. «Ты деньги для школ разворовывал, стервец, а теперь в кадьюторы вылез! Я вас всех дерьмом смешаю! Дерьмо у меня будете жрать, враги человечества! Молчи, скайхаря! Молчи, пока цель резких движений умоляю!» Андрей, как зачарованный, не в силах пошевелиться, следил за вздымающейся кочергой. Он чувствовал, он знал, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое, и это ужасное уже не остановить.
«На фонарь вас!» — налившись кровью, дико вопил младший адъютор, размахивая огромным автоматическим пистолетом. За всем этим гамом и шумом он успел как-то вытащить свой пистолет и теперь бестолково им размахивал и беспрерывно пронзительно орал. И тут Кенси подскочил к нему, схватил за отвороты пальто, а он стал отпихиваться обеими руками, и вдруг грянул выстрел, и сразу же другой, и третий. Бесшумно мелькнула в воздухе кочерга, и все замерли. Цвирик один стоял посредине кабинета Лицо его из багрового быстро делалось серым. Одной рукой он потирал ушибленное кочергой плечо, другая, трясущаяся, все еще была вытянута вперед. Пистолет валялся на полу. Типы в дверях, одинаково разинув рты, стояли с опущенными карабинами. «Я не хотел», — дребезжащим голосом произнес Цвирик. Громко ударился о пол выпавший из руки Дэнни табурет, и только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кенси, который как-то странно, медленно-медленно закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди. «Я не хотел», — повторял Цвирик плачущим голосом. «Видит Бог, я не хотел». Ноги у Кенси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы, и, издавший невнятный мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу. И тогда Сельма, страшно вскрикнув, впилась ногтями в толстое, лоснящееся, грязно-белое лицо Цвирика, а все остальные стопотом кинулись к лежащему, заслонили его, сгрудились над ним, а потом Изя выпрямился, повернул к Андрею неестественно перекошенное, с удивленно задранными бровями лицо и пробормотал: «Он мертвый, убит». Грянул телефонный звонок. Ничего не соображая, Андрей, как во сне, протянул руку и взял трубку. «Андрей! Андрей!» Это был Отто Фрижа. «Ты жив-здоров? Слава Богу! Я так за тебя беспокоился! Ну, теперь все будет хорошо. Теперь Фриц, если что, нас в обиду не даст». Он говорил еще что-то. Про колбасу, про масло. Андрей больше его не слушал. Сельма, сидя на корточках и обхватив головы руками, плакала навзрыд, а младший адъютор Раймонд Цвирик, размазывая по серым щекам кровь из сочащихся глубоких царапин, все повторял и повторял, как испорченный механизм: «Я не хотел, клянусь Богом, я не хотел». Друзья, это конец главы. Здесь мы с вами, конечно, и остановимся. Так, вот, ну, так, вот, да. Да, из Париси это было популярное было выражение, да. Но, скорее всего, исходишь паром, паром и потом, испарениями. Да. Так, так, так. Ну, вы здесь о своем, да. Да, а, ну да, были, у нас был спектакль, и, по-моему, очень хороший был спектакль «Трудно быть Богом». Он существует, наверное, где-то у нас в недрах существует «Трудно быть Богом». Никуда он не пропал, слава Богу. Обыкновенный почтовый листок с синим обрезом. Ну да, это бумага, у которой шла синяя полоса, как вот... было склеено по противоположной стороне, а тут был синий обрез. Синий обрез – такая полоса, которая заходила на противоположный корешок. Вот, что читают? Читаем «Град обреченный». Угу. А в Ютьюбе есть? А, он отлично. Значит, в Ютьюбе есть «Трудно быть Богом». Да, там много, много у нас всех было. А, вот, да. Так. Да. Стругацки реально тяжеловато, Дмитрий говорит. Только сейчас это понимаешь. По-моему, нет. По-моему, написано абсолютно ясно, четко, Ритмично, мне так кажется. Так, хорошо. Да, печально, конечно. О, вспомнили Олимпиаду в Мельбурне в 56-м году. Ну да, была. Была. Это как раз первое крупное спортивное событие, которое я уже, когда я уже родился. У меня всего-то было ничего. И вот я еще на 4 года остался с победой, победой советской сборной на Олимпиаде, а там они уже более какой-то соответствующий моему сознанию. Возраст был и в 60-м, они выиграли первый Кубок Европы. Там был любимый Игорь Нетто, все остальные. Так, да, хорошо. Ой. Да ладно. Вы как-то немножко возьмите себя в руки, я обращаюсь к чату. Возьмите себя в руки, дорогой Винни-Пух. Сейчас мне не до вас, но как-нибудь будете развязничать не по делу. И, наверное, будете забанены. Нет, Михаил Осипов, там было очень много всего интересного. Я 56-й год, мне, во-первых, родители все прожужжали, все уши. Все уши мне прожужжали. Потом была уже Олимпиада в Риме. Ну, все, да. Ну что ж, всего вам доброго. Немножко раньше, чем обычно. Но мне кажется, да, испаряешься – это презрение. Правильно вы думаете, Адамас. Чтобы не начинать следующую главу, а тут не просто глава, а тут следующая часть, господин советник, будет она, часть четвертая. И мы ее в следующий понедельник, Бог даст, и начнем с вами. Спасибо всем, кто слушает вот сейчас в прямом эфире, хоть в записи. Я всем вам очень благодарен. Всего вам доброго.